Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умный ответ. Алексей Красильников зовут меня, в студии мой коллега Илья Харламов. Илья, приветствую.
Привет.
И сегодня за мнением по ключевым событиям дня обратимся к экономисту Михаилу Хазину. Михаил Ильич, здравствуйте.
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 Во-первых, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Есть действительно набор моментов, которые любопытно будет разобрать подробнее, узнать ваше мнение. Давайте начнем с человека, которого, мне кажется, можно назвать так ироничненько космическим долгосидельцем. Потому что бывший гендиректор Центра имени Хруничева Александр Селиверстов за растрату 108 миллионов рублей получит 5 лет колонии общего режима. Ну хорошо, не очень долго, конечно, он сидеть будет, но вместе с ним еще присядут его замы Виктор Ларин, Юрий Яковлев. Речь идет о договоре, датированном 2011-2013 годами, на поставку металлопродукции с всего-то наценкой 102%. Еще один фигурант, скажем так, дела. Глава компании-посредника Руслан Уразгильдеев бежал, объявлен международный розыск. Ну и если вдруг для кого словосочетание «Центр Хруничева» говорит мало, это входит в Роскосмос, производит ракетоносители «Протон» и «Ангара». Михаил Ильич, фигурировали, если я верно помню, дела в делах миллиарды, то есть там какие-то махинации на 9 были. Здесь фигурирует 108. Это первая ласточка, и все продолжится?
Ну, тут вопрос сложный. Дело в том, что когда нужно арестовать, когда нужно посадить человека, ну, то есть, когда известно, что он совершил там какие-то деяния, то следствие обычно начинает с наиболее простых. Ну, то есть, те, которые проще всего довести до суда, где проще всего построить доказательную базу. Поэтому не исключено, что у них там не 100 миллионов, а сильно больше. Что-то трудно доказать, что-то еще чего-то. Ну и потом, как бы, ему дали, в общем, достаточно мало. Я, с учетом того, что он уже отсидел, можно сказать, скоро выйдет, и у меня есть сильное подозрение, что он что-то вернет. Но, в общем, не секрет, что предыдущее руководство Роскосмоса, ну, скажем так, не сильно трепетно относилась к государственным деньгам. Так что в этом сообщении нет ни ничего нового, ни
Михаил
даже большого счета, ничего интересного.
Да, но если вот в целом все-таки посмотреть на систему Роскосмоса, там неважно какое руководство, вот смотрите, мы же прекрасно помним историю со строительством космодрома «Восточный». Это такой суперпроект, а в результате там огромные были хищения и более сотни уголовных дел, какие-то доведены, какие-то нет еще до конца. Можно вспомнить другое крупнейшее предприятие отрасли, корпорацию имени Лавочкина. Там два подряд гендиректора, вот как Алексей выразился, присели, и там растраты тоже в сотни миллионов рублей. Наконец, исполнительный директор Роскосмоса Владимир Евдокимов несколько лет назад, в общем, в СИЗО. Был арестован он за мошенничество и погиб. И, как медики считают, смерть была насильственной. Вот в связи с этим вопрос. При учете того, что космос все-таки это важнейшая в современном мире отрасль, что сейчас происходит в России с коррупцией, как с ней борются? Потому что случаи, к сожалению, регулярно
всплывают. Интересно, что происходит с коррупцией вообще или с коррупцией...
Нет. В системе Роскосмоса все, что связано с космосом российским.
Ну как? Туда пришел новый руководитель, который, ну, в общем, продемонстрировал, что он в состоянии навести порядок. Уже на протяжении нескольких лет нет ни одной катастрофы. Ракеты летят, и, в общем, все процессы идут. И, в общем, можно... Ну, у меня есть инсайдерская информация, поскольку прошлым летом мы с ним на неком мероприятии часа два разговаривали, и он много мне чего рассказал. Кое-что из того, что он рассказал, уже реализовано, поэтому я склонен считать, что и все остальное тоже будет реализовано. Вот. Ну, просто мы с ним очень давно знакомы. И поэтому я считаю, что порядок, в общем, навели. И это очень хорошо видно потому, как только какая-нибудь ракета в очередной раз взлетит, сразу же немедленно начинаются разговоры о том, что там страшная коррупция, что Рогозина нужно срочно снимать, что уже все, уже решение принято и так далее и тому подобное. Я, поскольку с такой ситуацией сталкивался неоднократно и в бытность свою работу на госслужбе, то я могу сказать, это означает, что Рогозин в очередной раз сделал что-то хорошее для страны. И, соответственно, враги их по этому поводу корежат. Вот, поэтому я считаю, что в этом смысле все замечательно. К слову, за это время была как бы развеяна легенда о том, что запуск у американцев сильно дешевле, чем у нас, потому что вскрылись, наконец, реальные затраты. Дело в том, что так называемые частные запуски, они делятся. То есть издержки по ним несут как частные компании, так и НАСА. Ну, если это американские. Так вот, издержки частных компаний показывают, и они, конечно, меньше издержек Роскосмоса. А вот издержки НАСА не показывают. А если их показать, то выясняется, что у нас по-прежнему все дешевле. Так что я думаю, что в этом смысле у нас все идет, ну, в общем, тьфу-тьфу-тьфу, хорошо.
Вообще, очень любопытный вы, конечно, пример в этом плане привели. Триггер такой, то есть, чтобы проверить, если что-то где-то начинается, крики, ругань, значит, что-то идет хорошо. Михаил Ильич, вот с одной стороны...
Мы же все понимаем, где, соответственно, газеты, на которых можно ставить клеймо, что они иностранные агенты, а где нет. И как только мы видим в газете, который иностранный агент, пишет, что Рогозина пора снимать, ну, вот все понятно.
Давайте, с одной стороны, сменим тему, а с другой стороны, вот область этих финансовых махинаций оставим в качестве фокуса. Возможно, снизится размер нанесенного финансового ущерба, за который потом можно будет отправить за решетку хакеров. Глава Следственного комитета Бастрыкин на открытии молодежного юридического форума высказал инициативу заменить административную ответственность за киберпреступление уголовной. Сейчас я так быстро вкратце подсмотрел, если превышает миллион вот это самое киберпреступление, то возможно получить 4 года за решеткой. Вот в этом смысле всегда любопытно, насколько офлайн законы, то есть вещи, которые происходят в реальной жизни, догоняют и успевают контролировать, регулировать, а где-то и ограничивать вещи, происходящие в онлайне. На ваш взгляд, вот здесь уже настала пора перестать либеральничать с киберпреступниками? Или все-таки это пока только такие первые ласточки, разовые, единичные?
Ну, знаете, по сравнению с Соединенными Штатами Америки, в этом смысле мы дети. То есть Соединенные Штаты Америки там сроки дают вот такие, у нас их и нету вовсе. Более того, они ловят людей, которые у них там хулиганничают по всему миру. Мы пока до этого не дошли, может быть, зря. И пора к этой практике переходить. Что касается сроков 20, 30, 50 лет, мне кажется, что это дурость. Тем более, что если человек себя показал, ну, условно говоря, хороший фальшивомонетчиков, государство всегда берет...
Найдет, куда пристроить.
Найдет, куда пристроить, да. То есть он, нет, официально он сидит.
Ну да.
А на практике он там, где-то там. Я лично не вижу в этом никакого безобразия. Напротив, это очень, как это, рачительный хозяин так себя не ведет. Да, чтобы 50 лет толкового человека держать в тюрьме. Поэтому я склонен считать, что... либеральничать не нужно в этом месте, потому что урон, кстати, может быть очень серьезный. Ну, для примера, я просто привожу простейший пример. В наше суровое время, как известно, все базы данных продаются. Вот представьте себе, что вы, значит, барышня молоденькая, вам там 19-20 лет. Но вы, когда вы жили где-то там в дальнем городе, болели какой-то пакостью, неважно по какой. И дальше, соответственно, вы тут решили выйти замуж. А родители жениха, они за деньги прикупили вашу историю болезни. И начали обрабатывать жениха, что типа нет, нельзя. А так вот, вопрос, должна ли это... Барышня, у которой, может быть, сорвалось семейное счастье, иметь право подать в суд на держателя этой базы, ну, с там сотнями, миллионными исками. Угу. Или нет?
Да должна, по идее.
Человек, который продал эту базу, да, конечно, его трудно найти, но это не важно, потому что есть организация, которая их держит. Значит, в ней есть человек, который отвечает за эту базу. Вот он и должен сесть в тюрьму. Кстати, я не исключаю, что если у него будет уголовная ответственность за такого рода вещи, то, может быть, не так часто все эти базы будут оказываться на рынке.
А, кстати, еще раз
повторяю, наказывать надо не человека, который эту базу продает на рынке, да? А наказывать надо человека, который по формальной должностной обязанности отвечает за то, чтобы она никуда не не утекла. И он должен из своих денег компенсировать все потери. Ну, правда, тогда, разумеется, эти люди как бы будут расплачиваться всю свою жизнь еще там.
Или цена баз возрастет дальше существенно. Ну, риски.
Ну, вырастут риски, да, то есть что-то. Тогда, значит, государство должно будет этим людям оплатить миллионные зарплаты.
Ну, да.
Ну, или не нужно тогда этого делать.
Ну, на самом деле, наказывать надо и тех, кто на рынках продают краденые базы. Но это другой вопрос. Да, Михаил Леонидович.
Административный
вопрос. Да,
там сидит какой-нибудь, Гастарбайер.
Ну, да? Это понятно, который, да, может и не знать.
Моя твоя не понимает, я продаю диск.
Слушайте, ну, так же... Да, так же и наркотики можно продавать. Дал пакетик оптовый, так сказать, ну, продавец, а розничный продает, не зная что, и это снимает с него ответственность. А скажите, пожалуйста, а вот общая уголовная практика должна на хакеров распространяться в смысле того, что если в составе организованной группы, а не одиночки, то в геометрической прогрессии наказание возрастает? Или как-то...
Естественно. Но тогда нужно доказывать, что он в составе организованной группы. Но точно так же украл базу данных. Ему добрый исследователь говорит: а скажи-ка ты, мил друг, признайся нам честно, а зачем тебе эта база? Да тебе ничего не будет. Вот. Ну, если он дурак, он скажет: конечно, это меня дядя Вася попросил. Ну, дядя Вася, вы же его наверняка знаете. Он у вас работал, но потом его за коррупцию выгнали.
Михаил Ильич, давайте еще к одной истории перейдем, но, тем не менее, тоже все оно у нас так иначе эта история продолжается с деньгами, с изъятием денег. Дело в том, что стать банкротом вроде как должно стать проще. Госдума рассматривает законопроект правительства, согласно которому сроки и издержки процедуры банкротства юридических лиц могут сократить. Все это под девизом, под слоганом «Защитим интересы должника». А вот помогите разобраться, вообще, кого законодательство должно защищать, кого оно защищает сейчас, ведь, по идее, через банкротство уводят деньги, как раз-таки кидают тех, кому должны. Правила станут яснее. Можно ли сделать их как-то попрозрачнее? Да, сейчас.
Я могу сказать. Значит, в Соединенных Штатах Америки цель закона о банкротстве — защитить хозяйствующего субъекта, чтобы бизнес продолжался. При этом те, кто ему давал деньги, то есть кредиторы, часто кидают. Ну, фактически, например, сейчас вот через процедуру банкротства уже начали проводить операторов сланцевой нефти, сланцевого газа. Ну и те, кто им выдавал деньги, в общем, остаются без чего бы то ни было. Но с точки зрения экономики это хорошо. В нашей стране выгоду получает даже не кредитор. Выгоду получает тот, как это называется, конкурсный управляющий.
Ну да, кто
и
приходит разбираться как бы.
Блестящее, отличное предприятие, на котором стоят станки, которые стоят там десятки миллионов долларов, продают на металлолом, потому что там какой-нибудь выручить, финансовый, да, директор проворовался, а конкурсному управляющему наплевать, ему важно получить свою долю. Он же не будет заниматься продажей станков или тем более руководством этим самым предприятием. Он там ничего не понимает. Поэтому я считаю, что у нас надо менять законодательство в смысле, что основная цель – сохранение хозяйствующего субъекта.
Михаил Ильич, я прошу прощения, что вклинюсь. Вот как раз к тому, что вы сейчас сказали. Прозвучало такое словосочетание, как раз говоря про эту инициативу, реструктуризация долгов. То есть как раз-таки поощрить сохранение бизнеса за счет чего? За счет вот этой процедуры. Насколько это спасение? Опять же, если вот вы можете пример из других стран привести, мне кажется, очень можно сослаться и сориентироваться.
Ну, это очень важная штука, потому что я знаю много историй очень мрачных. Некоторые, ну, совсем мрачные. Когда, например, на завод, который на ладан дышит, приходит какая-то сумма денег, которая аванс по большому заказу, на который нужно накупить, там, заплатить за электричество, заплатить немножко рабочим, закупить разного рода комплектующие и начать выполнять заказ. А в этот момент у местной налоговой стоит задача выполнить план. Угу. Они берут и снимают все эти деньги. Такие истории еще там несколько лет тому назад были нормой. И как бы директор завода говорит: ребята, вы с ума? Они ему говорят: нет, мы все понимаем. Вы подавайте в суд, мы вам там через какое-то время вернем. Говорит: ребята, вы не понимаете. У меня заказ. Это не мои деньги, это деньги под заказ. И если вы их сейчас мне не вернете, то в этом случае я закрываю завод вообще. Я объявляю банкротство. Станки на металлолом, люди на биржу труда, ну и все остальное. Вот это вот объективное обстоятельство. Сейчас вроде бы ситуация стала меняться, по крайней мере в Москве. По поводу регионов не знаю. Но а если это целенаправленная рейдерская атака, то тут вообще ничего не сделаешь, потому что какой-нибудь злобный кредитор начинает целенаправленно пакостить. А если он еще к тому же в сговоре с банком, то спасти даже очень хорошее предприятие все труднее и труднее. Поэтому как бы нужно радикально менять здесь законодательство. Ну давайте уж скажем прямо, что законодательство о банкротстве писали прихватизатор. Целью которых было разворовывание всего и вся и ликвидация в России реального сектора. У них задача такая была. Сначала они это делали через приватизацию, потом они это стали делать через банкротство. Недаром руководителями комитета по банкротствам первые были зампреды чубайсовские по госпомоимуществу. Ну, со всеми вытекающими.
Михаил Ильич, еще несколько историй, которые хочется с вами подробнее разобрать, хотя вот здесь очень уместный вы пример приводите не только из других стран, из истории нашей собственной страны, причем примеры, которые вот были недавно, это все еще можно было вспомнить, посмотреть, что называется, и послушать. Но тем не менее, как раз продолжение одной из предыдущих тем, вот звучит немного пугающе, но в следующем году можно будет в банкомате, в банке снять деньги с чужой карты, то есть, грубо говоря, третьему лицу. Для этого вот процедура описывается, нужно будет сгенерировать QR-код в приложении финансовой организации, на получение суммы, отправляешь третьему лицу, вот этому самому другому человеку, и вуаля. Причем также можно будет еще и пополнять счет среди тех, кто будет экспериментировать. В частности, есть финансовая организация ВТБ, есть открытие. И вот возникает вопрос, ведь если, ну, на самом деле, если посмотреть правде в глаза, учитывая, как не доверяют интернет-технологиям у нас в стране, учитывая, какой рост кибермошенничества посчитали, опять же, на 76% в прошлом году выросло, там, до 500 с лишним тысяч таких случаев, не слишком ли это как-то вот опять же, я уж прошу прощения, чревато. Фривольно.
Да, чревато, потому что перехватить этот QR-код ничего не стоит.
Угу.
Мы понимаем, как только вы взломали чью-то почту, все, вы можете смело сказать, что вы... Но, понимаете, остановить прогресс в этом смысле практически невозможно. Это все равно будут делать. Но с точки зрения здравого смысла, автоматы это тоже опасная штука. Но на первом этапе как это было? Если вы знаете пин-код чьей-то карты, вы с нее можете снять все деньги. По этой причине появились все эти вот накладочки, которые считывают пин-код. А дальше делали фиктивную карту, которая посылала, значит, свой номер, ну и так далее и тому подобное. По этой причине, ну да, будут искать новые механизмы защиты. Да, будут, соответственно, заставлять банки это компенсировать. Ну и так далее, и тому подобное. В одних банках эта система работает хорошо, в других она работает плохо. Я вот тут вот посылал своему товарищу деньги. А, соответственно, проблема в том, что я ему никогда на этот счет не посылал, поэтому я ему послал сначала 1000 рублей. И позвонил, спросил, ты получил? Ага. Он говорит, да, получил. Дальше я послал все остальное, Сбербанк тут же мне все заблокировал. Но он не просто заблокировал, он мне сказал, созвонитесь. Я им позвонил, они сказали, тут у вас подозрительная операция. Я говорю, нет, не подозрительная, это я сделал, я послал, вот так-то и так.
Михаил Ильич, извините, пожалуйста, опять, но вот как раз в тот пример, который вы приводите, а простота и удобство могут ли быть здесь аргументами, ну, грубо говоря, с другой стороны, по отношению к безопасности и надежности? Но ведь действительно бывают случаи, когда нужно перевести значительную сумму денег, и вам говорят, ребят, подозрительная активность, прям формулировка, мне кажется, уже в мемы вошла.
Не, ну, тут есть свои тонкости, потому что если вы получаете на протяжении многих месяцев сумму от 20 до 30 тысяч, и вдруг вам приходит миллион,
да,
то Сбер немедленно, ну я просто знаю, Сбер немедленно спрашивает, откуда это все взялось. И не только потому, что он хочет вас поймать в разного рода нарушениях, но и потому, что бывает перечисление, бывают ошибки, бывает еще чего-то, ну и так далее и тому подобное. Понимаете, у меня жена работала много-много лет в разных банках, начальником службы внутреннего контроля. Поэтому всякого рода сумасшедшие истории, ну, которые, вот, ну, вот казалось бы, их даже придумать-то невозможно, а они все равно происходят. Вот. И по этой причине всегда нужно понимать, что если вы... что если есть какие-то эксклюзивные истории, где вот что-то вот сильно не получилось, то с эксклюзивными историями всегда можно отдельно разобраться. Главное, что нужно делать, нужно не допустить массовых мошенничеств. А я могу вас уверить, что сегодня массовые мошенничества при выдаче каких-нибудь там кредитов, которые вот на улицах выдают фактически, они их куда больше, чем... Ну, просто более того, ну, смотрите, сейчас в каждом заведении, куда вы ходите, у вас снимают ксерокопию паспорта.
О, да.
То есть у всех мошенников необходимо. Есть ксерокопия вашего паспорта. Если у вас имеется...
Какой-то другой документ имеете?
Соответствующая структура, которая готова принимать в обосновании ксерокопию паспорта, вы начинаете жульничать. То есть вы сначала изображаете, что этот человек взял кредит, а потом начинаете продавать его, ксерокопию его паспорта в базу данных.
Тем самым базовым данным, про которые чуть выше упомянули, действительно, нет. Михаил Леонидович, я уж еще раз попрошу прощения, просто дело в том, что время неумолимо истекает, а хочется ваше мнение послушать еще по одному вопросу. Дело в том, что вот бесконечно можно смотреть, как горит огонь, как течет вода, и как различные аналитики, финансисты, о которых узнаешь первый раз, предлагают альтернативу доллару, например. Вот сейчас говорят, евро и доллар растут слабо, это я прям цитирую. Можно бы разнообразить портфель инвестиционный юанями. В принципе, не новый тезис, но вот он прям очень хорошо прогремел. И еще упоминаются инвестиционные фонды, инвестиционные счета. Собственно говоря, время ли сейчас поиграть с валютами? Потому что есть вот, например, опять же, мнение инвестиционного стратега Allure Broker, первый раз читаю, но тем не менее это инфоповод, что Банк России, он говорит, сворачивает либеральную денежно-кредитную политику, и нужно бы поостеречься.
Да, я только добавлю один нюанс. Дело в том, что вот если про юань говорить, Банк России некоторое время назад достаточно серьезно в рамках дедоларизации вложился в юань, тот просел, и в результате были достаточно серьезные потери. Вот что скажете, Михаил Леонидович, какую экспертную оценку?
Если вы на эти юани будете покупать в Китае товары, то какая вам разница, просил юань или не просил? Понимаете, вот доллары нам особо не нужны, потому что мы за доллары ничего в США не покупаем. А вот, соответственно, за юани мы в Китае вполне себе покупаем. По этой причине, в этом смысле, я проблем не вижу. Проблема в другом. Ну, у меня имеется мой собственный личный консультант, мой однокашник Игорь Тыщуков, который там 27 лет прожил в Соединенных Штатах Америки и написал там даже несколько книг, которые стали американскими бестселлерами по трейдингу. Как зарабатывать деньги на рынке. Причем он довольно много заработал. А я поэтому хорошо понимаю, что если ты не профессионал, то не лезь туда, где ты не профессионал. Но это, понимаете, это примерно то же самое, что садиться играть в карты с каталами в поезде.
Ну да.
Вот вы проиграете точно. Для того, чтобы научиться играть на этом рынке, нужно много-много лет, ну, на этих рынках их много. И при этом с точным пониманием, что несколько раз вы потеряете все деньги, которые вы на это выиграли. Даже если в промежутках вы что-то подзаработаете. Это абсолютно объективная ситуация. По этой причине я бы не стал бы заниматься вот этим. Что касается доллара, то я могу вас уверить, что на момент острого кризиса, который еще предстоит, доллар еще подскочит. Может быть, не очень сильно, но подскочит.
Я прошу меня, Михаил Леонидович, а вот есть, опять же, прогноз других аналитиков. Говорят, что в течение пары лет к 60 рублям
одни
доллар
вернется. Одни говорят 60, другие говорят 100.
И все условия, говорят, для этого созданы.
Ну, тот же самый Игорь Тыщуков мне говорит, будет момент, когда доллар будет стоить 45 рублей. Он делает длинную паузу, говорит, ну я не знаю, когда.
Когда именно,
ну понятно.
Понимаете, поэтому о чем говорить. То есть в этой ситуации действительно для хеджирования коротких рисков можно какую-то часть запасов перевести в доллар. Но если у вас нет запасов, то я вообще не понимаю, это вообще не актуальная тема. Вообще, то, как сохранять свои сбережения, это отдельная, очень сложная тема, и она носит индивидуальный характер.
Но главное не складывать в одну корзину все яйца.
Разнообразить портфель, теперь это называется так. Да. Можно сказать про корзину яйца, либо так. Экономист Михаил Хазин, гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость» на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Сирены воздушной тревоги прозвучали сегодня в крупных городах на юге Израиля. Об опасности предупреждают жители в городах Ашкелон, Ашдот, Бершеве и в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа. Ранее в израильской армии сообщили, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по шахте тоннеля Хамас в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа. И стало известно, что заседание Генассамблеи ООН, посвященная ситуации в зоне Палестино-Израильского конфликта, пройдет 20 мая. Россия поставила Центральноафриканской Республике третью партию легкого стрелкового оружия, в том числе 5000 автоматов Калашникова. Посол России в Банги Владимир Титаренко сообщил РИА Новости, что это самая крупная поставка оружия в ЦАР. Церемония передачи оружия и боеприпасов прошла в аэропорту Банги. Разрешение Совбеза ООН для передачи легкого стрелкового оружия не требуется, необходимо только уведомление. Беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия потерпел крушение в Донбассе. В самопровозглашенной ДНР заявили, что он упал из-за действий украинских силовиков. Используя перемирие, они продолжают наращивать вооружение в зоне боевых действий. По данным разведки ДНР, комкоптер С-500 уничтожили, чтобы скрыть размещение запрещенного вооружения и военной техники в районе Константиновки. Расстрел или электрический стул в качестве высшей меры наказания разрешили в американском штате Южная Каролина. Власти пошли на это из-за дефицита препаратов для смертельных инъекций. Первоочередной мерой наказания для приговоренных к смертной казни в штате, где исполнение высшей меры наказания ожидают 39 человек, остается летальная инъекция. Последний раз заключенного казнили в Южной Каролине более 10 лет назад, в 2010 году. Коллекцию изделий фирмы «Фаберже» выставят 7 июня на торги произведениями русского искусства «Кристис» в Лондоне. Аукционный дом сообщил, что они принадлежали Александре Анастасии Гамильтон, герцогине Аберкорнской. Оценочные стоимости 18 лотов варьируются от 2 до 90 тысяч фунтов стерлингов. Начало этой коллекции положил великий князь Михаил Михайлович с его супруга София Меренберг, графиня де Торби, сообщается. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
«Радио Спутник» в эфире. Это подкаст «Слышали новость». В студию микрофонов Илья Харламов, Алексей Красильников. Илья, приветствую еще раз. И гость сегодняшнего подкаста Михаил Хазин, экономист. Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз спасибо вам огромное, что согласились побеседовать с нами, некоторые моменты раскрыть поподробнее, поделиться своим мнением. А следующий повод для беседы вот весьма любопытный, то что словосочетание «генконсульство» в Екатеринбурге в последние дни звучит прям очень громко. Если американские дипломаты выезжают, визы там им не дают, в прошлом году было принято решение остаться, то вот немецкие генконсульства, наоборот, какими-то радостными сообщениями, с радостными сообщениями выступают. Дело в том, что генконсул Германии Матиас Крузе из Екатеринбурга, как раз генконсул, утверждает, что «Северный поток-2» будет достроен. Говорит, все согласования происходят по европейскому, по правилам европейского права, то есть все законно, с учетом мнения инвесторов, консорциум которых принимает решение. На федеральном уровне страна Германия «Северный поток-2» будет поддерживать. На ваш взгляд, вообще, как все происходит? Есть эта поддержка? Она ощущается? Или здесь из серии «на словах все прекрасно», «на словах мы вам все одобрим, разрешим и поддержим», а вот на деле не все так просто. Там еще, говорят, 80 километров будут достраивать, повторяют, что проект выгодный для Германии, но вот пока что 80 километров остаются.
Ну, американцы очень не хотят, немцы, наоборот, очень хотят. Отметим, что есть проекты, которые немцы не хотят. Как бы, что тут обсуждать? Это вопрос отношений Германии и Соединенных Штатов Америки. Отметим, что не так давно Меркель открыто сказала, что у нас с Соединенными Штатами Америки нет разногласий ни по одному вопросу, за одним единственным исключением – Северного потока. Ну, как бы с намеком, что ребята, ну, хоть в одном-то месте уступите. Вот, поэтому я думаю, что Северный поток-2 достроят, но при этом немцы под видом того, что они преодолевали страшное сопротивление американцев, попросят сбросить цену. Ну, или еще чего-нибудь. Тут уж к гадалке не ходим.
То есть повод поторговаться «Северный поток-2» не более чем?
Ну, почему? Что значит способ поторговаться? Нужно сырье немцам. Они его получат, и более того, они получат его, так сказать, монопольно и эксклюзивно.
Ну да, будет большой европейский хаб. Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, а все-таки, ну, на ваш взгляд, понятно, что мы сейчас там гадать начнем, ну, грешим иногда, ну, что ж поделать. После ухода фрау Меркель, госпожи канцлерин, вне зависимости от того, кто придет там к реальной власти, ну, понятно, это сложная процедура, кто станет канцлером новым, так ли безоблачно будет судьба Северного потока? Потому что ведь много противников и в самой Германии. Мы сейчас не будем говорить о том, кто за ними стоит, и стоит ли вообще, но много противников, и те же самые зеленые. Да.
Есть большой бизнес немецкий, которому глубоко наплевать на то, что думают разного рода мелкие политические партии. Есть мелкие политические партии, которые на этом пытаются сделать какую-то, ну, publicity, ровно то, что они мелкие. А есть платная американская агентура со всеми вытекающими отсюда следствиями. Но я бы, на самом деле, по другим бы вопросам бы задался. А вы вообще уверены, что через 10 лет, ну, то есть «Северный поток-2», наверное, будет, а будет ли Германия в том виде, в котором она существует сегодня? Мне это абсолютно не очевидно.
А в каком она может быть виде? Давайте развеете вашу мысль.
Ну, смотрите, давайте посмотрим не на Германию, а на Францию. Ну, просто потому, что Франция немножко более живая страна с политической точки зрения. За последний месяц сначала написали письмо отставные военные о том, что так больше жить нельзя. Макрон не отреагировал. Тогда письмо написали действующие военные. Во Франции уже лет 200 со времен Наполеона военные не вмешиваются в политическую жизнь. А тут они вдруг неожиданно стали вмешиваться. Значит, что-то очень сильно. Ну, видимо, для того, чтобы Макрону жизнь медом не казалась, написали третье письмо отставные полицейские чины. И это означает, что, знаете, эти-то ребята знают точно, что означают те слова, которые они там написали. Что удержать ситуацию скоро станет невозможно. А может быть, вообще невозможно. В Германии во многом аналогичная ситуация. Ходят упорные слухи о разделе Евросоюза и о появлении некоторых новых образований. Но я сейчас не буду делать длинные геополитические экскурсы, потому что у нас еще есть Лондон, которому для того, чтобы он продолжился как ну, относительно, пускай даже суверенное государство, нужна в рамках распада мировой долларовой зоны своя валютная зона. Категорически нужна. А не получилось, и из арабского мира не получилось. И что остается? Остается один единственный способ – разбить Евросоюз, организовать хаос в его западной части, ну, то есть северо-запад Германии, Бенилюкс, Франция, Испания, Португалия, может быть, юг Италии, устроить там массовые беспорядки руками эмигрантов, и после этого вот это все прибрать к рукам, потому что местное население будет счастливо пойти даже под Лондон после всего того кошмара, который там, может быть, будет устроен. А, соответственно, тогда куда-то нужно девать Южную Германию и Восточную Германию. Ну, Восточную, понятно, к нам.
Хорошо, вы так говорите, понятно.
Да, назад в будущее.
Михаил Ильич, я уж опять же прошу прощения, потому что дело в том, что время неумолимо истекает. Я хотел бы тоже передать, что прямо в прямом эфире зрители к вам обращаются и приветы вам передают, и вопросы дают. Просто вынужден попросить прощения перед ними за то, что у нас есть небольшая своя повестка по вопросам. По остальным уж, Михаил Ильич, вы ответите напрямую.
Я скажу сразу, что я отвечаю на вопросы. Вот сегодня в 7 часов я буду на радио «Аврора» отвечать на вопросы читателей. Я пишу еженедельные обзоры макроэкономические, которые можно прочитать на сайте фонда Хазина. То есть у меня много разных форматов.
Да, я поэтому у наших слушателей именно прямо сейчас заранее прошу извинения. Михаил Ильич, а к вам еще один вопрос, тоже экономического толка. Дело в том, что Нидерланды придется вычеркивать из списка стран, где можно бы устроить офшор, где можно бы уклониться от налогов, где можно изъять денежку отмыть. Совет Федерации поддержали закон о денонсации соглашения между Россией и Голландией. Теперь налоги придется платить по полной. Вообще, как вы этот процесс оцениваете? Были уже несколько стран, с которыми договорились. Кипр, Мальта, Кипр, да, Люксембург, да. Вот эти все ребята.
Но еще остается куча бассейнов.
Еще есть много. Вот это... Но Кипр уже снова разговорились. А по Нидерландам, видимо, тоже. Но я вообще считаю, что вывод капитала – это вещь неправильная. Ну, просто мы жили в рамках системы долларовый, Бреттон-Вудский, по ее правилам. А теперь что нам сказал Владимир Владимирович Путин, президент наш? Мы сами будем устанавливать правила, по которым мы будем жить. В частности, деньги нам нужны самим для инвестиций. Точка. Ну, я понимаю, что сделать это, осуществить на практике, это займет довольно много времени. Но этим придется заниматься.
Михаил Валерьевич, а можно, извините, я перебью, а вот заниматься этим надо каким-то жестким таким способом или делать более комфортную среду? Ну, просто я скажу банально, что деньги бегут туда, где комфортнее, да, где тише, где надежнее.
Где налогов,
где
надежнее, платить меньше. Ну, о чем
где
речь?
Налогов, да.
Деньги
да.
бегут туда, где живет их хозяин.
Ну, не обязательно.
Давайте
не обязательно.
Смотреть правде в глаза. Большинство олигархов 90-х годов не были владельцами тех капиталов, которыми они считались, как номинальными владельцами которых они считались и считаются. Как это? Помните, был такой фильм «Не бойся, я с тобой». Ты думаешь, это твой зуб? Это даже не мой зуб. Он ихний. Вот эти деньги были ихние. А теперь мы как бы сказали, ребята, все, шутки в сторону. Вот все деньги, которые происходят из нашей страны, они наши. И мы решаем, где их. Вы хотите, чтобы у вас эти деньги остались? Инвестируйте их внутри страны. Точка. Все.
А инвестируют? Потому что все-таки капитал-то утекает, и статистика показывает, что это десятки миллиардов долларов ежегодно.
Ну, к сожалению, пока денежные власти России, то есть Минфин и Центробанк, находятся под контролем мировой финансовой олигархии. Надо с ними еще будет бороться.
А как же с этим контролем-то завершить?
Ну как? С контролем чего?
С контролем вот тех структур, которые вы называете, что они под контролем мировой и финансовой олигархии.
А, ну как что? Ну, надо этом. Там менять руководство, естественно. А как еще? Другого нет выхода.
Следует ли каких-то более серьезных, более резких, радикальных шагов ожидать? Потому что, действительно, вариантов еще остается немного. Ну да, включат Нидерланды, извините, в этот список стран, точнее, вычеркнут, найдет что-нибудь другое.
Ну, там уже как бы собираются... Мишустин же сказал, выступая в Госдуме, будем дополнительный налог делать... на вывод капитала, еще чего-то. Я думаю, что, понимаете, если государство всерьез решит взяться за дело, оно этот вопрос решит.
И на ваш взгляд, можно ли, опять же, завершая, можно сказать, резюмируя, что вот те шаги, которые предпринимаются, они достаточны, чтобы сделать вывод, что подобная политика государства, вот она уже, ну, пусть еще не в полном ходу, но уже видна?
Не, ну она видна, мы видим, уже как бы очень много о чем говорится вслух, уже принимаются разные законы, с Кипром уже приняли, с Нидерландами вот-вот примут, ну и так далее. Поэтому я думаю, что этот процесс уже остановить совершенно невозможно.
Михаил Ильич, спасибо вам огромнейшее за участие в нашем подкасте. Прекрасные примеры из других стран и из нашей истории, из российской истории, причем недавние. Всегда приятно вас послушать. Экономист Михаил Хазин. Гость сегодняшнего подкаста «Слышали новости» на радио «Спутник». В студию микрофонов Илья Харламов, Алексей Красильников. Илья, благодарю.
Спасибо.
Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Сирены воздушной тревоги прозвучали сегодня в крупных городах на юге Израиля. Об опасности предупреждают жители в городах Ашкелон, Ашдот, Бер-Шеве и в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа. Ранее в израильской армии сообщили, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по шахте тоннеля Хамас в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа. И стало известно, что заседание Ассамблея ООН, посвященная ситуации в зоне Палестино-Израильского конфликта, пройдет 20 мая. Россия поставила Центральноафриканской Республике третью партию легкого стрелкового оружия, в том числе 5000 автоматов Калашникова. Посол России в Банги Владимир Титаренко сообщил РИА Новости, что это самая крупная поставка оружия в ЦАР. Церемония передачи оружия и боеприпасов прошла в аэропорту Банги. Разрешение Совбеза ООН для передачи легкого стрелкового оружия не требуется, необходимо только уведомление. Беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия потерпел крушение в Донбассе. В самопровозглашенной ДНР заявили, что он упал из-за действий украинских силовиков. Используя перемирие, они продолжают наращивать вооружение в зоне боевых действий. По данным разведки ДНР, комкоптер С-500 уничтожили, чтобы скрыть размещение запрещенного вооружения и военной техники в районе Константиновки. Расстрел или электрический стул в качестве высшей меры наказания разрешили в американском штате Южная Каролина. Власти пошли на это из-за дефицита препаратов для смертельных инъекций. Первоочередной мерой наказания для приговоренных к смертной казни в штате, где исполнение высшей меры наказания ожидают 39 человек, остается летальная инъекция. Последний раз заключенного казнили в Южной Каролине более 10 лет назад, в 2010 году. Коллекцию изделий фирмы «Фаберже» выставят 7 июня на торги произведениями русского искусства «Кристис» в Лондоне. Аукционный дом сообщил, что они принадлежали Александре Анастасии Гамильтон, герцогине Аберкорнской. Оценочные стоимости 18 лотов варьируются от 2 до 90 тысяч фунтов стерлингов. Начало этой коллекции положил великий князь Михаил Михайлович с его супруга София Меренберг, графиня де Торби, сообщается.